Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую вас, дорогие слушатели и будущие читатели программы «Слово книжное». Наша программа рассказывает о новинках издательства Московского Сретенского монастыря. Сегодня в редакционном обзоре классика. Иван Шмелев. «Богомолье. Повести». В узнаваемой стилизованной серии мы видим дореволюционную фотографию Троицы Сергиевой Лавры, ее высокую устремленную вверх колокольню с еще не уничтоженными сверхтяжелыми колоколами. На нижнем ярусе отчетливо различим царь. В эту книгу, читаем мы на четвертой странице обложки, включены произведения различных лет, созданные Иваном Сергеевичем Шмелевым, годы жизни 1873-1950, одним из лучших прозаиков Серебряного века русской культуры. Вошедшая в сборник автобиографическая повесть «Богомолье», написанная в 1935 году, наряду с романом «Лето Господне», является признанной вершиной творчества Шмелева. Также в сборник включены повести «Старый Валаам» 1937 год, «Неупиваемая чаша» 1918 и большой рассказ «Куликово поле», созданный в период с 1939 по 1947 годы. Иван Шмелев. «Богомолье. Повести». Книга выпущена в издательстве Московского Сретенского монастыря. Девятое издание осуществлено к 150-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. Книга выпущена в серии «Библиотека духовной прозы». Давайте откроем эту книгу, которая, мне кажется, как ни одна другая, показывает душу выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева, волею судеб вынужденного покинуть Россию в страшные годы лихолетия и уже оттуда, из изгнания, воссоздавшего удивительные картины быта и духовного настроя всей Святой Руси. Сегодня для знакомства с текстом я выбрал главу, которая называется «Под Троицей». Горкин и сам автор, еще ребенок, паломничают к преподобному Сергию в Троице Сергиеву Лавру. Троица совсем близко. Встречные говорят: «Вон на горку подняться, как на ладоньке вся Троица. Не весело так плетутся, домой-то идти не хочется. Мы-то идем на радость, а они уж отрадовались, побывали, повидали, и от этакой благодати опять в мурью. Что же, пожили три денька, святостью подышали, надо и другим дать место». Сидят под елками, крестики, пояски разбирают, хлебца от преподобного вкушают, ломтем на дорожку благословил. На ребятках новые крестики надеты, на розовых тесемках, серебрецом белеют. Спрашиваем: «Ну как, хорошо у Троицы? Народу много?» «Уж так-то, говорят, хорошо. И надо бы быть лучше, да некуда». А какие поблаголепней из духовного причитают: «Уж так-то благоуветливо, Так-то все чинно, благоподатливо, да сладкогласно, не ушел бы. А народу полны-полнехочка. Да вы, говорят, не тревожьтесь, про всех достанет. А чуть не стача какая, похлебочки или кашки. Благословит отец-настоятель в медном горшке варить, что от преподобного остался. Черпай неочерпаемо. Радостная во мне тревога. Троица сейчас. Какая она, Троица? Золотая и вся в цветах, будто дремучий бор, и большая-большая церковь, и над нею на облачке золотая икона Троица. Спрашиваю у Горкина, а он только и говорит: а вот увидишь. Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном. Домна Панферовна говорит: в Иерусалиме словно кипарисовым духом пахнет. Там кипарис древо, черное, мохнатое, как наша можжевелка, только выше домов растет. Иконки на нем пишут, кресты из него режут, гробики для святых изготовляют. А у нас духовное дерево – можжевелка, под иконы да под покойников стелют. Веселые луговинки полны цветов, самая эта пора расцвета – июнь месяц. В мокрой траве на солнце золотятся крупные бубенцы, никлые от дождя, пушистые. Потрясешь над ухом, брызгают, звенят. Стоят по лесным лужайкам, как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком курятся, ладанный аромат от них. И ромашки, и колокольчики. А в Вифании говорят ромашки, прямо в ладонь ромашки. Анюта ползает по лужкам в росе, так и хватает любки, кричит, за травой не видно. Эти бабушка какие в любовь присушивают, в запасушку кладут-то. А домна Панферовна грозится: я тебя, мокрохвастая, присушу. Не время рвать-то. Троица сейчас за горкой. Кривая все на луже воротит. И Горкин нет-нет и остановится, подышит. Ведь это что ж такое? Какое же растворение? Прямо тебе не надышишься. Природа ты Господня. Все тут исхожено преподобным, огляжено. На всех-то лужках стоял, для обители место избирал. Федя говорит, как преподобный отроком, когда был, лошадку потерял, искал, а ему старец святой явился и указал: вон пасется твоя лошадка, и просвиркой благословил. Антипушка и говорит: ишь, с лошадкой тоже хозяйствовал, не гнушался. Как можно гнушаться, говорит Горкин радостно. Он и с топориком трудился, плотничал, как и мы вот. Поставит мужичку клеть там, сенцы ли, денег ни почем не возьмет. Дай, скажет, хлебца кусочек, а грызочков каких лишних, сухих, с меня и будет. Бедных как облегчал, сердешный был. С того все и почитают, за труды молитвы да за смирение. Ну да чего ж хорошо-то, Господи! Федя идет босой, сапоги за спиной на палочке, совсем обезножил, говорит, и скучный. И сапоги у него разладились, подметки с дождя, что ли, отлетели. Поутру в Ходькове Горкину говорил, что у Троицы сапоги покупать придется. Басову-то к архимандриту, пожалуй, не допустят, в послушники проситься. Горкин и пошутил. А ну-ка, скажет архимандрит, ай, сапоги-то пропил. А домна Панферовна и говорит тут: с чего ты это по сапогам соскучился? А есть кому на тебя смотреть, пощеголять перед кем? А это она потом уже сказала сама. Над Федей пошутила, что внучке старушкиной земляничку все набирал. Вот он и заскучал от утра, что сапоги-то не миновать, надо покупать. А старушка с молоткой в Ходькове поотстали, и иеромонах там взялся отчитывать над внучкой для поправки. За дорогу-то попривыкли к ним, очень они приятные, ну и скучно. Смотрит на лужок Федя и говорит: «Эх, поставить бы тут келейку, да жить!» А Домна Панферовна ему в шутку: «Вот и спасайся, и сапог лаковых не надо. А поодаль еще кому поставишь, земляничку будешь носить ради души спасения». Федя даже остановился и сапоги уронил. «Грех вам, Домна Панферовна, говорит, так про меня думать. Я как сестрица-братец, а вы мысли мои смущаете». А она на язык вострая, не дай бог. «Нонче сестрица, а завтра в глазах от нее пестрица. Я тебя от греха отвела, бабушке пошептала, чтобы отстали. И кралечка-то заглядываться стала на твои сапоги». Горкин тут рассердился, что не по этому месту такие разговоры неподобные, и скажи: «Это ты в свахах в Москве ходила и набралась слов. Нехорошо». И стали ссориться. Антипушка и говорит, что отощали мы от пощения на одних сухариках другой день. Вот и расстроились. А на Домну Панферовну бес накатил, кричит на Антипушку: «Ты еще тут встреваешься? На меня командиров нет. Я 100 дней на одних сухариках была, как в Иерусалим ходила. И в Ходькове от грибной похлебки отказалась, не как другие. Во святые-то просятся». Горкин ей говорит, что тут во святые никто не просится, а это уж как Господь соизволит. И что и сам он от похлебки отказался, а копченые селедки в уголку не грыз, как люди спать полегли. Ну, тут Донна Панферовна и приутихла. «И нечего спориться, — Горкин-то говорит, — кто может, тот и вместит. В Писаниях так сказано. А поговеем Господь сподобит, в блинных у Троицы заправимся. Теперь недолго». И все мы повеселели, и Федя даже. Мы с Анютой рвем для Кривой цветочки, а она тоже рада подмардивает, жует. А то бросит жевать и дремлет. Висят на губе цветочки. А то присядем и слушаем, как тихо пчелки только жужжат, жужжат. Шишечка упадет, кукушка покукует, послушает, и вот будто далеко звон. «Благо вестит никак, слыхал?» — прислушивается Горкин и крестится. «А ведь это у Троицы к достойно звонят. Горкой-то приглушает. Горкой-то приглушает. У Троицы самый ее звон, хороший такой, важный». «Нет, только кукушку слышно, голосок ей дождем обмыло, такая гулкая. А будто и звон за горкой сейчас откроется». Федя уже на горке, крестится. Троица увидал, я взбегаю и вижу: Троица. Блеск, голубое небо, и в этом блеске, в голубизне, высокая розовая колокольня с сияющей золотой верхушкой. Верхушка дрожит от блеска, словно там льется золото. Дальше боры темнеют. Ровный, сонный как будто звон. Я слышу за собой тяжелые дыхания, вздохи. Горкин без картуза торопливо взбирается, весь мокрый, падает на колени, шепчет: «Троица, матушка, дошли, сподобил Господь». Потирает у сердца, крестится, с дрожью сжимая пальцы. Я спрашиваю его: «Где Троица?» Его голова трясется, блестит от поту. «Крестись глубок», — говорит он устало, слабо, — «вон Троица-то наша». Я крещусь на розовую колокольню, на блистающую верхушку с крестиком, маленьким, как на мне, на вспыхивающие пониже искры. Я вижу синие куполки, розовые стены, зеленые колпачки башенок, домики, сады. Дальше боры темнеют. Все вздыхают и ахают: «Господи, красота-то какая! все поминают Троицу, а я не вижу, где Троица. Это колокольня Троица, блистающая верхушка? Я спрашиваю, да где же Троица? Горкин не слышит, крестится. Антипушка говорит, да вон она, вся тут и есть Троица. Я тяну Горкина за рукав, он утирает слезы, прихватывает меня, радуется, плачет и говорит, шепчет. Дошли мы с тобой до Троицы, соколик, довел Господь. Троица, вон она, все тут и Троица, округ колокольни-то за стенами, владение большое, самая лавра Троица. Вон, гляди, от колокольни-то в левой руке-то будет, одна главка золотенька, самая Троица тут живоначальная наша. Соборик самый, мощи там преподобного Сергия Радонежского, его соборик. А по правей колокольни, повыше-то соборика, главки синие, это собор Успения. А это посад, домики-то под лаврой, Сергиев посад зовется. А звон-то, звон-то какой касатик, покойный, важный. Ах, красота Господня! Я слышу ровный, сонный как будто звон. Подбегает мальчик с оладушком, кричит нам. Папаша вас зовет в гости на дачу. И убежал. Какой папаша? Смотрим, а это от Спасов наливка, диакон со всей своей оравой. Машет красным платком из елок, кричит, как в трубу, зычно-зычно. Эй, наши, замоскворецкие, в гости ко мне на дачу. Надо бы торопиться. А отказаться никак нельзя. Знакомый человек, а главное, что лицо духовное. Смотрим, сидят под елками, как цыганы. И костерок дымится, и телега, огромная, как барка. И всякое изобилие закусок, и квас бутылочный, и даже самоварчик. Отец диакон веселый, красный, из бани словно, в летнем подряснике нараспашку, волосы копной, и на нем ребятишки виснут, жуют оладушки. Девочки все в веночках сидят при матери. Диаконица такая ласковая, дает мне оладушек с вареньем, велит девочкам угощать меня. Так у них хорошо, богато. Белорыбица и земляникой пахнет. Жарятся грибы на сковородке. Сами набрали по дороге. И жареный лещ на сахарной бумаге. Диакон рассказывает, что это сами поймали в Уче с пушкинским батюшкой. По старой памяти бредишком прошлись. Лошадь у них белая, тяжелая, ломовая. У булочника для богомолья взяли. Едут уж третий день с прохладцей. В лесу ночуют, хоть и страшно разбойников. А на случай и лом в телеге. Диакон всех приглашает закусить, предлагает лютые перцовки от живота. Всегда уж прихватывают в дорогу от холеры. Но Горкин покорно благодарит. Ковеем, отец диакон, никак нельзя-с. И ни лещика, ничего. Диакон жмет, трясет Горкина, смеется. «А, под староста святой, прежде отца диакона в рай хочешь? Врешь!» И показывает за елки. «Вон грешники-то самые отчаянные, как их пораскидало. Любимые-то твои. Ну-ка пробери их, Панкратыч. В Пушкине мужики за песнопение и так заугощали. На телегах помчали, а тут и свалили. Я уж позадержал. А то прямо к Троице везти хотели, из уважения». А это наши васильевские певчие в елках спят, кто куда головой, под мытищами их видали. Ломшаков и Батырин с Костиковым. Диакон шутит. На тропарях, на ирмосах так и катятся всю дорогу. В рай прямо угодят. Диаконица все головой качает и отнимает у диакона графинчик. Сам-то не угоди. Пожалели мы их, поохали. Конечно, не нам судить, а все-таки... Поздержаться надо. Ломшачок только-только из больницы выписался, прямо у смерти вырвался. Диакон Горкину белорыбице в рот сует, кричит. «Ни почем без угощений не отпущу». Уж диаконица его смирила. «Да, отец, да народ ведь смотрит, да постыдись. Только бы уйти впору, а она расспрашивает, не случилось ли чего в дороге. Вон, говорят, у Рахманова щепетильщик купца зарезал, и место они видали, трава замята». Лавошник говорил: «Ну, мы и рассказали, что это неправда все, а в посаде один зарезался. А она все боялась, как в лесу-то заночевали, да дождик еще пошел. Диакон-то хоть и очень сильный, а спит, как мертвый. За ноги уволокут, и не услышишь». «И что же еще оказывается?» «Говорит, двух воров в Яузе парень один топил. Лаковые сапоги с сонного с него сняли. Ну, нагнал, отбил сапоги, а их в Яузу покидал. На силу выплыли. Народ по дороге говорил, видали сами. Ну, мы и рассказали, как было дело, что это самый вон этот Федя богохульников в речке наказал, а лаковые сапоги расслабному пареньку пожертвовал. Диаконица стала его хвалить, стала им любоваться, а Федя ни словечко не выговорит. Диакон его расцеловал, сказал: «Быть тебе великим подвижником». Будто печать на лице такая, как у подвижников. Глядим, а меж лесочками, как раз где белая дорога идет, колокольня Троица стоит. Наполовину видно, будто в лесу игрушка. И говорит Федя: «Вот перед преподобным, простите меня грешного. Так это нас растрогало, как чудо. Будто из лесу-то сам преподобный на нас глядит. Троица-то его». И стали все тут креститься на колоколенку и просить прощения у всех, и в ноги друг дружке кланяться перед говеньем. А тут еще богомольцы поодаль были. Узнали потом, почему мы друг дружке кланялись, и говорят: «Правильные вы, глядеть на вас радостно». А тут уж и посад виден, и лавра вся открывается, со всеми куполами и стенами. А на розовой колокольне и столбики стали обозначаться, и колокола в пролетах. И не купол на колокольне, а большая золотая чаша. И течет в нее будто золото от креста, и видно уже часы и стрелки. И городом уж запахло дымком от кузниц. А колокольня все вырастает, вырастает, яснеет. Видно уже на черных часах время, указывает золотая стрелка. И вот мы слышим, как начинают играть часы грустными переливами два раза. К вечерним и добрались как раз. Напомню, дорогие наши слушатели и будущие читатели, сегодня мы только прикоснулись к страницам выдающейся русской духовной прозы, книга Ивана Шмелева «Богомолье. Повести». Девятое издание осуществлено к 150-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. Книга вышла в издательстве Московского Сретенского монастыря в серии «Библиотека духовной прозы». На этом я, ведущий рубрики «Слово книжное» Николай Бульчук, прощаюсь с вами до следующей передачи. Читайте прекрасную книгу Ивана Шмелева «Богомолье». Наслаждайтесь духовной прозой Ивана Сергеевича Шмелева.
Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «сретение.ру». Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10. слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.